Мир Божий вам, братья и сестры, откройте, пожалуйста, Евангелие Марка, Святое Благовествование Марка, 3 глава, мы будем читать сегодня с 13 стиха по 19 включительно. С 13 стиха потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов. И поставил Симона, нарекший ему имя Петр, Иакова Заведеева, Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанаргес, то есть сыны Громовы, Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова, Алфеева, Ифадея, Симона, Канонита и Иуду Искариотского, который и предал его. Помолимся Господу. Благословенный во веки прославленный Отец Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, Ты позволил нам в этот вечер собраться в Доме Твоем. Господи, слава Тебе за это! Хвала Тебе, честь Тебе, поклонение Тебе! Боже, Ты заботишься о нас! Мы в этом видим особую заботу. Ты, Господи, когда-то призвал к себе учеников. Ты призываешь сегодня и нас, для того, чтобы нас прежде всего напитать Твоим Словом, научить и наставить, для того, чтобы все мы были приготовлены, были совершенны, всякому доброму делу приготовлены. Благодарю Тебя за это, Господи. Ты знаешь, какие мы ученики. Ты знаешь, Господи, что мы так часто бываем рассеяны, неспособны. Но мы молим Тебя, чтобы Ты сегодня в этот вечер сделал нас таковыми учениками, которые принимают Твое Святое Слово, жаждут этого Слова и жаждут напитать свои души этим Словом, разумея его и вмещая его. Помоги нам в этом, Господи. Благослови тех, кто, может, еще в пути находится. Храни и оберегай, дай в полном благополучии прибыть в дом Твой. Я все это прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, этот отрезочек Священного Писания, которое сейчас я прочитал, и вы слышали, и следили, я назвал его «Истина избрания апостолов». Как и всякое Священное Писание, оно тоже является Словом Божьим, и оно имеет силу, и оно действенно, и оно живо, и оно полезно для нас, верующих людей. Так вот, Иисус Христос, когда мы читали предыдущие главы и даже часть этой третьей главы, мы видим, что Христос стал уже довольно известной личностью. За Ним следовало множество народа постоянно. Он учил, Он проповедовал, Он наставлял, и Он даже творил величайшие, удивительнейшие чудеса. Но у него совсем другое намерение. И он должен исполнять то, к чему он и призван, и ради чего он пришел. Теперь он должен избрать для себя тех, которые понесут благую весть для окружающих людей. Но в первую очередь им придется быть с Иисусом, учиться. Это своего рода практика перед выходом на это очень важное, служение. Они уже, или вернее, им уже было поручено идти и проповедовать, еще когда Христос был на земле. 3,5 года приблизительно они ходили вместе с Ним, они учились у ног Его, святых, и они также проповедовали, также творили чудеса. Так вот, наступил очень важный, ответственный момент, серьезный период жизни нашего Господа Иисуса Христа. Определение 12 апостолов. То есть это первая группа, которая должна отправиться на очень важное служение. Так вот, читая этот фрагмент Священного Писания, я не знаю, как вы смотрите, как вы рассуждали, но я хочу сказать с абсолютной уверенностью, что нам кажется, что это сложно. Но для Господа абсолютно никакой сложности в этом не было, в этом избрании. Почему? Потому что эти 12 человек, как и мы с вами, были избраны им еще прежде создания мира. Так вот, дорогие мои, это не то, что он ходил там, присматривался, кого бы призвать, беседовал с ними, интервью проводил. Нет, наш Господь начинает свою евангелизационную программу. И эта программа Господа длится уже 2000 лет. Так вот, 3 удивительных истины из прочитанного текста хочу сегодня предложить для нас всех, для вас. 3 удивительных истины. Но прежде всего я хочу обратить ваше внимание, первое, на призвание апостолов, на призвание учеников, на сущность и на форму избрания. Смотрите, сам Господь взошел на гору, мы прочитали, взошел на гору, и только тогда позвал к себе тех, мы читаем, кого сам хотел. Позвал к себе, 13 стих, читайте. Кого сам хотел. То есть я понимаю и говорю о том, что в действительности Христу не нужно было брать интервью, не нужно было присматриваться, не нужно было спрашивать у кого-то, чтобы кто-то дал поручительство за них, чтобы кто-то рассказал об их духовном состоянии и тому подобное. Нет, абсолютно нет. Что значит «зашел на гору»? В Евангелии мы читаем довольно много раз, что Иисус Христос всходил на гору. Для какой цели? Помолиться. Здесь не сказано, но я понимаю, что если бы не нужна была молитва, то он бы мог бы и там, где он находился в общении с ними, он бы там бы мог бы сказать: Петр, Иоанн, Иаков, Матвей, так, пошли за мною, и все. Но взойдя на гору, он их позвал к себе. Мы не знаем детально все и как, в какой последовательности все это происходило. Да, это, собственно говоря, и не нужно нам. Так вот, Божий Сын показывает сегодня для всех нас удивительный пример. Он, который знал их прежде создания мира. Он, который избрал их прежде создания мира. Но вочеловечившись, принял человеческую плоть, он уподобился нам во всем, имея власть, как он говорил сам о себе. Тем не менее, посмотрите, он Перед этим событием он хочет побыть наедине со своим отцом. Для какой цели? Он что, не знает мнения своего отца? Ведь он сказал, я и отец одно. У них никогда не было никакой размолвки. Я и отец одно. И тем не менее, в этом событии он хочет еще раз побыть наедине со своим небесным отцом. Нам неизвестно, о чем шло рассуждение. Да и мы бы никогда не уместили бы, потому что это сверхличности, это Бог. И то, о чем они рассуждали, они говорили. И только после этого он решил позвать к себе учеников. Следующая ступень, чем он руководствовался, когда он их позвал? Это второе, очень важное. Они были особо одаренные люди, они имели особые какие-то таланты от Господа, они имели какие-то особые способности, эти ученики. И вот он их нашел, этих 12, и вот он зашел к отцу и говорит, о, отче, посмотри, вот я нашел 12, они подойдут или нет? Ты же лучше меня знаешь, ты же отец. Абсолютно нет, дорогие мои. По каким признакам, чем он руководствовался? А вот чем руководствовался? Кого сам хотел? Тех он и позвал. Он владыка. Он суверенный Бог. Хотя, когда вы будете читать Евангелие Иоанна, 17 глава, то вас может смутить эти слова. Посмотрите, Марк говорит, что он позвал тех, кого сам хотел. Евангелие Иоанна, 17 глава, 12 стих, он в своей первосвященской молитве говорит своему небесному Отцу. Посмотрите, 12 стих. «Я соблюдал их во имя Твое тех, которых Ты дал мне. Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели». Удивительная гармония, удивительное взаимодействие. То, что дает Отец, является желанием Господа Иисуса Христа. Кого сам захотел, а захотел кого? Кого им дал Отец Небесный? Вы знаете, как-то в этом особенность, когда я размышлял, вы знаете, меня это просто поразило, это удивительное взаимодействие. Хотя он Божий Сын, навык послушанию, но удивительное взаимодействие того, кто дает повеление, и того, кто исполняет это повеление. Христос не сказал ему, Отцу Небесному, ну раз ты уж дал мне их, ну ладно. Если ничего лучшего не нашлось, уже как-то я буду терпеть их. Ничего подобного он не говорит. Марк нас удостоверяет сегодня, что то, что дал Отец, это было истинным желанием самого Сына. Так вот, абсолютное единство. Я не буду говорить сейчас, когда это происходило, когда это совпало, то, что Господь ему давал, Отец Небесный, и то, что он восхотел. Следующий момент я хочу обратить в призвании учеников, призвании апостолов. Заметьте, что нам утверждает и провозглашает евангелист Марк. Итак, позвал к себе, кого сам хотел, и заметьте следующее, и пришли к нему. Все или некоторые пришли к Нему? Все те, кого Он позвал, все пришли к Нему. Это удивительно, дорогие мои. Они пришли к Нему почему? Потому что они хотели идти, потому что они искали? Нет. Они пришли к Нему на основании того, что Он их избрал, и Он их позвал. Интересное явление. Шестая глава Евангелия от Иоанна. Посмотрите, что здесь нам говорит Слово Божие. Шестая глава, откройте Евангелие Иоанна. 37 стих. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет». Удивительное заверение Господа. Мы можем верить этим словам, что абсолютно все, что Отец Небесный дает Своему Сыну, никакие преграды, никакие условия, абсолютно ничто не может стать на пути для того, чтобы тот, кого Отец Небесный дал Своему Сыну, чтобы он не смог прийти. Заметьте, все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящее ко мне не изгоню вон. Вот что утверждает наш Господь. Придет. Итак, заметьте, что мы делаем, какой вывод из первого призвания, с этой формы призвания. Что мы видим? Они были избраны, поэтому они были призваны, и по этой причине они все откликнулись, и они пришли к Нему. Итак, призвание, то есть избрание, призвание и отклик. В чьей это власти? Во власти всемогущего Бога. Вот что нам повествует Евангелие. Поэтому, дорогие мои, подумайте о своем спасении. Наше спасение, которое мы сегодня имеем, результатом чего оно является? Кто его инициатор и кто его совершил, это спасение? И почему мы оказались спасены? По какой причине? И когда мы начинаем в этом рассуждать, когда мы начинаем в действительности вникать в Слово Божие, тогда в действительности нас охватывает непонятное состояние. Что оказывается, что Он спас меня и каждого из нас не потому, что мы имели к этому склонность, не потому, что мы имели какие-то дарования, способности, или чтобы кто-то дал за нас поручительство, нет. Он нас спас, как пишет Иаков, посмотрите, первая глава послания Иакова. Смотрите, что здесь написано в первой главе. Итак, мы читаем 18 стих. «Восхотел». Кто? Он, то есть Бог. «Восхотел, родил Он нас словом истины, чтобы дать, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Чем должно наполняться наше сознание, когда мы читаем эти слова? Дорогие мои, это должно воодушевлять нас, это должно наполнять наши сердца особым вдохновением, служить Ему, прославлять Его, восхвалять Его. Это должно наполнять наше сознание и нашу душу особой ежедневной посвященностью Ему, потому что Он нам дал это все. Потому что мы своего абсолютно ничего не имеем. И если бы не Он, то даже теперь, имея спасение, если бы не Бог держал нас в своей руке, первое искушение, и мы бы пали бы. Но Он нас держит. Второе, или вторую истину, на что я обращаю внимание. Итак, Он их позвал. Для какой цели? цель Божьего призвания. Первая и самая важная и самая главная цель Божьего призвания. Не понимая этого, у нас получаются очень часто проблемы. Не понимая этого, мы очень часто заходим в тупики, в уныние. Так вот, дорогие, смотрите. Итак, цель его призвания. И поставил, 14 стих читаем. И поставил из них 12, чтобы с ним были. Это первая важная цель. Вот откуда начинается наша духовность, вот откуда начинается наше питание, вот откуда начинается наш духовный рост, вот откуда начинается наш выход на служение, выход на посвященность. Если вы переставите, у вас будут большие неприятности и большие проблемы. И мы наблюдаем постоянно такие. Это только в математике от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, но не в духовном понимании. Итак, дорогие мои, он призвал для чего? Чтобы они были с ними. Вот истинная цель. Почему? Мы никогда не сможем Господа познавать, если мы не будем в тесном общении с Ним. Как мы можем знать Его, если мы с Ним не общаемся? Откуда мы можем знать Господа? Вы слышали, в воскресенье брат говорил о том, что у вас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Да и аминь. Но как они могут быть в нас, и как они могут наполнять нас, если мы с Ним не общаемся? Да как бы вы ни старались, как бы вы ни говорили, что «не, я буду поступать как Господь, я буду то, и другое, и третье», нет, дорогие. Вот источник нашей силы, вот источник нашего вдохновения – это общение с Господом. Для чего Он их призвал? Для того, чтобы они с Ним были. Если этого нету, тогда ничего нету. Дорогие мои, вот почему так важно и необходимо иметь общение с Богом. Это самое первое и самое важное. Вы думаете, Давид, почему он говорит, что «Боже мой, Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, по Тебе томится плоть моя». Почитайте это, 62-й Псалом. Для чего? Для того, чтобы познавать Его, чтобы у Него научаться, для того, чтобы черпать у Него силу. Так вот, теперь мы понимаем, когда мы читаем о первой церкви в Иерусалиме, вы помните, чем они занимались, и они постоянно пребывали, мы читаем в учении апостолов, и дальше мы читаем в общении. Вот оно. Вот почему когда-то Бог давал Иисусу Навину, когда Он поручал Ему это великое дело ввести народ свой в землю обетованную, Он говорит: «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь». Мы общаемся с Ним через Его Слово. Вот так мы читаем. Вы знаете, есть такая мирская поговорка, но она мне очень нравится. «С кем поведешься, от того и наберешься». Мы можем аминь сказать на эту поговорку. Почему? Потому что Писание говорит: «Худые сообщества развращают добрые нравы». Когда мы общаемся с Господом, мы наполняемся им. Вот оно что. Ученики, которых Он призвал, они должны быть свидетелями Его чудес, они должны быть свидетелями Его образа жизни, свидетелями Его терпения, Его любви. То есть они не были пригодны сами по себе. Они не обладали этим каким-то особым даром пригодности к служению. Они этому должны научиться. И он говорит, придите ко мне, помните, и научитесь от меня. Бог должен был их сделать таковыми. То есть Христос должен был сделать таковыми. Им необходимо было впитать в себя его учение, его образ жизни, его терпение. Без общения это не может быть. Вот она, та благая весть, которую избрала Мария. И Христос говорит, что Мария избрала благую весть. Лучше. Почему? Потому что она сидела у ног. И она воспринимала, она впитывала слова, которые говорил Христос. Вот почему сегодня так мало тех людей, я имею в виду христиан, не людей этого мира, об этом не говорится. А я говорю сегодня о том, что сегодня так мало тех людей в церквах, которые живут жизнью, насыщенной Христом, жизнью, насыщенной Словом Божьим. И это неудивительно, потому что они не знают этого Слова, они не знают того, от кого исходит это все. Посмотрите, как Петр пишет свое послание, второе послание. Прочитайте 1 глава, 16 стих. Он говорит, что мы последовали не хитро сплетенным басням, но мы были очевидцами Его величия. То есть мы это видели, осязали наши руки. То есть мы общались с Ним. Хорошо, а чем ты докажешь? А доказательство в чем? В них бурлила жизнь Христова. Она через верх проходила, эта жизнь Христова. Вот оно что. Они были наполнены Его словом, Его желанием. То есть жизнь Христова для людей, которые общаются со Христом, она всегда будет очевидна. Никогда это нельзя утаить. Для людей, которые пребывают в общении с Господом, пребывают всегда в Его Слове, их жизнь изменяется, да будет совершен Божий человек. Он усовершенствуется, не самоусовершенствуется. Бог его делает совершенным и усовершенствует. И поэтому эту жизнь нельзя скрыть, она будет очевидна. Смотрите, когда Петр и Иоанн проповедовали, и когда их взяли, они смотрели, ныне смотрели, и когда вы будете читать Деяния святых апостолов, 4 глава, смотрите, 13 стих, видя смелость Петра и Иоанна, и заметьте дальше, приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. А потом все стало на свои места. А что оказывается? Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Вот оно что. Жизнь в общении с Господом никогда не бывает бесследной. Вот почему Писание говорит, не оставляйте собраний ваших. Очень важно, с кем вы общаетесь. Хотим мы или не хотим, но если вы общаетесь с людьми духовными, с людьми, которые наполнены Словом Божьим, это будет в какой-то степени влиять на нас. Посмотрите, что пишет Павел в послании к Тимофею, второе послание Тимофея, 3 глава, 10 стиха. Вот что здесь написано. «А ты последовал мне в чем? В учении, в житии, в расположении, в вере, в великодушии, в любви, в терпении, в гонении, в страданиях, постигши меня». Тимофей последовал. Почему? Потому что он впитал себя этого. Он ходил с Павлом, он видел. Это не то, что он начитался книг. Абсолютно нет. Он это все видел, для него это было очевидно. Вот почему сегодня церкви переживают глубочайший кризис. Вот почему сегодня семьи христианские переживают глубочайший кризис. Почему? Потому что дети не могут впитать себя, потому что им нечего впитывать у своих родителей. Потому что родители живут жизнью мира этого. Их ценности, мирские ценности. И поэтому требовать от них что-то, чтобы они... Да, нам хочется, и люди их посылают, иди в церковь, иди к молодежи, иди туда. Но сами-то они не спешат этого делать. Сами они живут интересами этого мира. Поэтому кризис. Кризис в церквах. Почему? Потому что очень мало тех людей, которые в действительности живут жизнью Евангелия, жизнью Слова Божия, на которых можно сказать, о, этот человек, этот брат, эта сестра, это действительно посвященная Господу сестра и брат. О, нам хочется подражать этому человеку. Так вот, дорогие, откуда взяться чертам характера Иисуса Христа в этих людях, если они не видят этого, если молитвы отсутствуют, если собрание пренебрегается? Смотрите, еще мудрый Соломон сказал такие замечательные слова. 13 глава притчи Соломону. Посмотрите, что здесь сказано. 13 глава притчи Соломона, 20 стих. «Обращающийся с мудрыми будет мудр». Вот почему. Проверяйте, с кем вы дружите, с кем вы общаетесь, чем наполняется ваше сознание. Третье. Итак, мы посмотрели, что... Итак, он избрал, он позвал к себе. Для чего? Чтобы они были с ним. И дальше, чтобы посылать их на проповедь. Вот откуда начинается служение. Посвященность только в том случае возможна, когда люди напитаны Словом Божьим. Кто может служить Господу? Тот, кто научен Господом. Тот, кто научен Словом Божьим. Удивительная последовательность, я уже говорил. Вот откуда начинается служение. Другого источника для благословенного служения нету, дорогие мои. Вы нигде не найдете другого источника, да и не ищите, его нету. Есть один источник, единственный источник. Но беда в том, что люди оставили, помните, пророк жалуется, а что избрали? Разбитые корыта, помните, говорит. А меня источник жизни оставили. Вот это проблема сегодня, когда нужно служение, когда нужна какая-то жертвенность, когда еще что-то. Нету людей, нет ни с кого. Почему? Потому что, во-первых, не научены, потому что не впитали в себя жизнь Христа, потому что не знают Его, не знают Слова Божьего, и отсюда проблема. Нет никакой другой школы, которая приготовила бы проповедников Евангелия. Единственная школа – это есть школа Господа Иисуса Христа. Это есть школа, когда мы учимся у ног Христа. В этом деле величайшим примером является для нас наш Господь Иисус Христос. Посмотрите, Иоанна 8, с 26 стиха, что здесь написано, что здесь говорит Священное Писание. 8 глава, с 26. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю». И дальше читайте. Господь показывает нам, что для того, чтобы говорить слова Божьи, нужно их получить у Господа. Он не от себя говорил, а то, что он слышал у Отца Небесного. значит, он учился, отец говорил, и сын воспринимал. Вот оно что. Откуда началось это служение? Оно началось прежде. Я и отец одно. И потому, когда пришло время, что нужно было отправляться на землю Сыну Божьему, никакой проблемы не было. Он говорит, жертвы приношения ты не восхотел, тело уготовало мне, я иду исполнить волю твою, ей отче. И он говорит, я томлюсь, пока сие совершится. То есть для него это было желанным, хотя это были тяжелые муки, пытки и страдания, и болезненные. Но как сын, повинующийся отцу, для него это задание было желанным заданием. Он не махнул руку и сказал, ну ладно, раз уж так, пойду, скрипя сердцем. Такого мы не находим. Так вот, на протяжении истории человечества не было ничего подобного. Хотя было много тех, кто трудился для Господа. Было много тружеников, самых разных. Но вы знаете, что говорит нам Слово Божие? Мы думаем, о, если человек идет с Библией, о, это уже верующий человек. А если он еще там и что-то проповедует или еще что-то, ну, так это уже человек, которого место там где-то, ну, возле... Может, не возле престола Господня, но там возле архангела Гавриила, там уже ему место, наверное, точно. Так вот, слушайте, что Господь говорит о многих тех людях, которые в действительности якобы являются его служителями. 14 глава книга пророка Иеремии. 14 стих. «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим, я не посылал их и не давал повеления, и не говорил им». Вот что оказывается. Это люди, которые называются Божьими служителями. Вы можете себе представить наше время, огромнейшая церковь, пастырь, который проповедует, и Господь говорит, я его не посылал, и он вам ложь проповедует. Вы можете себе такое представить? Но Библия говорит, что такие случаи, это не единичные случаи, это были случаи сплошь и рядом в Израиле. И это является прообразом для нас на сегодняшний день. А как же можно проповедовать? Где брать слова для проповеди? Слушайте, если это такие слова. Смотрите, Иеремия, 7 глава. Что здесь говорит Господь? Итак, 7 глава, Иеремия, 31 стих. Он говорит вот что. Они устроили высоты, они проводили своих сыновей через огонь и тому подобное. Он говорит, я не повелевал им. И у меня даже на сердце не приходило то, что они делают. Посмотрите, 19 глава, здесь же в этой книге пророка Иеремии, 19 глава, здесь 5 стих, вот что. Они устроили высоты, и дальше, чтобы сжигать сыновей своих, он говорит, я не повелевал это, я не говорил, и даже мысль мне в голову не приходила такая. Вы можете себе представить? То, что проповедует проповедник Господь, мне даже в голову не приходило такое, чтобы такое говорить. 32 глава. С этого же послания, с этого же пророка Иеремия, 35 стих, то же самое говорит о том, что я не повелевал им это делать, и мне на ум не приходило, чтобы они это делали. Следовательно, они говорили ложь. Да. 22 глава этой же книги пророка Иеремии. Смотрите, что тут написано. 23 глава, 25 стих написано. «Я слышал, что говорят, пророки моим именем пророчествуют ложь». Ложь, говорят. Так вот, что они еще делают? 30 стих. «Они крадут слова мои друг у друга». Вы сегодня сплошь и рядом можете услышать, а тот сказал то, а вот тот сказал то, и друг друга фразы передают и передают, вместо того, чтобы прочитать, что Господь говорит. А Бог говорит, они друг у друга крадут слова и передают, выдают это за них. Итак, заканчивая, я хочу вас еще раз, для того, чтобы проповедовать, нужно постоянно учиться у Господа. А если люди от случая к случаю учатся, вы можете себе представить ученик, который приходит в школу раз в месяц? Что с него выйдет? Или студент, который учится в колледже, в университете, и он приходит раз в месяц на занятия. Время, если это уже трагедия, это я не знаю, какое состояние, если у человека нет желания учиться. Так вот, если нету желания учиться, значит, нету посланничества и готовности. Итак, мы видим три очень важных момента. Запомним их. Мы продолжим дальше эту тему на следующий раз. Что получили ученики именно в результате этого? Избрание, призвание и пребывание у ног Господа Иисуса Христа. Что они получили? А сейчас помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь. Боже наш, Владыка неба и земли, я так благодарен Тебе, Господи, за то, что Ты спас и меня лично так же. И это целиком и полностью Твоя заслуга, Господи. Благодарю и славлю, превозношу Твое святое имя, Боже, ибо если бы не Твое благоволение, если бы не Твое желание, Господи, я был бы, как и все другие в этом греховном мире, распутном и развратном. Но слава Тебе, Господи, хвала Тебе, поклонение Тебе за все, за спасение, за дар вечной жизни, Господи. И посему пусть жизнь каждого из нас, и моя в том числе, будет для Тебя посвящена всецело. Господи, будь властелином и господином жизни нашей. И все, чем мы владеем, обладаем, Господи, Ты будь распорядителем, ибо оно все принадлежит Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, Господи, за сегодняшний день. Я благодарю Тебя за то, что с Тебя всегда были, есть и будут до скончания века, которые в действительности свою жизнь всецело посвятили Тебе, которые любят учиться у ног Твоих, которые всегда готовы к служению, готовы откликнуться на любое Твое предложение, на любую Твою просьбу, которую Ты имеешь. Слава Тебе за это, Господи, и особенности благодарю Тебя, что и в нашей церкви также есть такие жертвенные люди, члены Твоей церкви, которые в действительности любят Тебя, любят Твое Слово, Господи, впитывают в себя это Слово для Твоей славы. Господи, ну Ты знаешь также и больных, и тех, которые не могут посещать собрание. Посети их Твоей благодатью, Господи, я молю Тебя. За нашу сестру Приступу Соню также посети ее Твоей благодатью. Там в госпитале утешь, ободри, обрадуй своим и присутствием, своим явлением. Услышь нас, Господи, и всех больных нашей церкви благослови, а также предстоящую спевку, эти предстоящие праздники впереди, Господи. Помоги, чтобы это в действительности было были праздники торжества наших душ за то все, что Ты совершил ради нашего спасения. Услышь молитву мою и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.